Уважаемые радиослушатели, продолжаем программу на радиостанции «Надежда». У микрофона главный редактор газеты «Русская Америка» Аркадий Мар. Здравствуйте, Аркадий.
Приветствую радиослушателей старейшей русскоязычной американской радиостанции «Надежда», единственной радиостанции, передачи которой, я думаю, с нетерпением ждут радиослушатели на обеих побережьях нашей огромной страны. Сегодня в моей передаче, которая называется «Америка и мир», гость из далекого от Нью-Йорка города Санкт-Петербурга. Недаром Санкт-Петербург называют культурной столицей России. Я думаю, что это определение «культурная столица» можно отнести ко всей Европе, потому что то, что внес в цивилизацию, в мировую цивилизацию этот город, это действительно неисчерпаемый вклад этого великого города. Итак, Екатерина Асмус, писатель, сценарист, художник, известный бард, сегодня у меня в гостях. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Я вот сказал немножко о вашем послужном списке, что вы одна хрупкая, красивая женщина, в себе сочетаете столько различных достоинств. А расскажите, как это может быть, одновременно быть писателем, сценаристом, художником, бардом?
Ну, на самом деле, это все, по сути, одно и то же, где-то в какой-то мере, потому что писательство и изготовление, производство, как у нас говорят, сценариев, это, в общем-то, похожие вещи, похожее творчество, потому что мы говорим о людях, о людской судьбе, о психологии людей, да, о жизненных ситуациях. Только форма подачи немножко разная, поскольку есть правила написания сценария определенные, это документ все-таки, кроме того, что это художественное произведение. Ну, а там роман, повесть, это уже чисто литературная вещь, и чуть-чуть разная есть система их написания. А по сути, это, в общем-то, одно и то же творчество, так же, как и написание песен, поэзия, просто другой тип выражения одних и тех же мыслей.
Ну, что же, когда мысли можно выразить такими различными способами, это всегда интересно. Ну, я думаю, что в этом имеет большое как-то значение, большое влияние на ваше творчество. Это гены, которые перешли к вам от предков. А предки у вас действительно знаменитые. Ну вот, например, садовых дел мастер Асмус, который пешком пришел из Германии в Россию и при российских императорах разбивал в царских поместьях, во дворцах сады, строил теплицы. И как раз второй ваш родственник, ну, наверное, всемирно известный, это барон Иерониум Мюнхгаузен, но о котором знают все и слышали, наверное, тоже все. Расскажите, пожалуйста, вот об этих ваших знаменитых предках.
Ну вот барон, он, собственно, как раз-таки тому самому Асмусу Хайнриху, о котором мы тут говорили, который был одним из главных садовников Павловского парка. Его один из сыновей потом пошел по его стопам, как раз мой прямой предок. Вот, по семейной легенде, как раз интерес к садовому делу он перенял у своего дяди барона Мюнхгаузена, который, как подтвердили в музее, я была на родине Мюнхгаузена, это город называется Боденварде, находится он в Саксонии, немецкая такая земля из Саксония. Вот, и есть музей Мюнхгаузена в этом городе, и вообще весь город живет исключительно в памяти Мюнхгаузена. Каждый второй дом, там либо гостиница, либо магазин, посвященный Мюнхгаузену, где продаются сувениры, в том числе водка изготовления Мюнхгаузена и настойка из вишенок, которые были на рогах оленя, который вышел к Мюнхгаузену из леса с деревом на голове там, ну и вот такие вот всякие штуки, там их очень много. Все живут в памяти Мюнхгаузена, город небольшой, но очень популярный, туристы его любят, приезжают изо всех стран мира, так что у кого будет желание посетить такое вот интересное, своеобразное место, то вот есть хорошее путешествие в город Боденверде в мае. В конце мая, 20 мая, в честь Мюнхгаузена ежегодно проходит съезд всех Мюнхгаузенов, их там много, они настоящие, и не потеряли своего баронского титула. Родственников очень много, собирается до 80 человек Мюнхгаузенов и очень много гостей. И это чудесное мероприятие сопровождается катанием на колесных пароходиках, которые там ходят, и фейерверками, и, в общем, прочими развлекаловыми, которые любят, люди очень любят. Вот, так что вот этот вот предок наш Мюнхгаузен, собственно, он, одно из его было хобби, он очень был творческий человек, всякие разные вещи любил делать, и в том числе у него была теплица, которую он разводил, он был там тамошний Мичурин, разводил всякие гибридные деревья, груши на яблоках, сливы там на грушах, и это подтверждает история. И, в общем, наш мой прапрадедушка, который потом был приглашен Екатериной, императрицей, к своему сыну Павлу, тогда еще царевичу, а не царю, в его вот это вот гнездышко любимое, Павловский парк, все, кто был когда-то в Петербурге или что-то о нем знает, знает прекрасно этот знаменитый парк. И вот он туда пришел пешком, как это многие тогда делали, приходили пешком, ну и уже там служил благополучно, и параллельно занимался тоже селекцией, выращивал очень разнообразные яблоневые деревья, которые были в то время очень знамениты прямо по всей России, приезжали за этими саженцами, то есть вот это он унаследовал и научился у своего вот дядюшки Мюнхгаузена. То есть вот такая вот черта мюнхгаузеновского характера, которую обычно, в общем, почти никто не знает, была еще и такая у него история в жизни.
Вот вы упоминали о ежегодном съезде, который проводится в Германии, куда приезжают все потомки знаменитого барона Мюнхгаузена. Вы тоже настоящий потомок настоящего Мюнхгаузена. Я знаю, что вы очень много времени проводили в библиотеках и изучали вот то, чем занимался знаменитый барон. И я знаю, что вы вот такой раскопали случай из его жизни. А после того, как Мюнхгаузен покинул свою службу в России, он вот вернулся на родину, Германию, и там у себя в поместье организовал, как вы думаете, радиослушатели, что? Да, цех по производству русского самогона, к которому он приучился и привык в России. И вот там гнали самогон по русским рецептам, и где-нибудь на берегу ручья или маленького пруда небольшого. А Мюнхгаузен там собирал своих друзей, я не знаю, что они там жарили, может быть, шашлык, а может быть, сосиски знаменитые немецкие, и запивали это все русским самогоном. Ну, вот, например, вот такая история. Может быть, вы еще что-нибудь интересного расскажете из жизни вашего знаменитого?
Да, абсолютно верная вот эта история. Он действительно научился в России изготавливать водку. И у него была специальная беседка. У него в поместье была маленькая, вернее, сейчас ее уже нету, была река. Довольно большая, это неправильно сказал, маленькая, довольно большая речка была в поместье, прям в его, и беседка была за рекой. И в этой беседке как раз рассказывали все знаменитые байки Мюнхгаузена, из которых потом Распе сделал и Бюргер сделал несколько книжек, которые Мюнхгаузен не признал, из-за чего судился, и, в общем, умер в нищете из-за того, что судился с этими гражданами. Мы к этому чуть-чуть позже вернемся. А по поводу водки этой, вот он как раз рассказывал под эти напитки свои байки российские и турецкие. Он же много на войнах был, и это все было для местных бюргеров, которые сроду своей земли не выезжали. Это было что-то феерическое, необычное, они действительно не верили. Ну, а на самом деле он рассказывал, по сути, чисто... Я просто Грацискова так это делал, интересно. И когда водка кончалась, он звонил в колокольчик Мюнхгаузен, и слуга на лодочке из этого, из дома, из, оттуда, из винокурни, привозил еще следующую порцию. Ну и вот они так вот, так они развлекались замечательно. Вот, а по поводу его истории, ну, по сути дела, Германия тогда жила бедно, Россия жила богато, и все ездили туда, в Россию, зарабатывать деньги. А одна из профессий того времени была это военный. И в стране, в которой не было войн, которая не воевала военному, заработать было невозможно. Поэтому, поскольку Россия вела много войн, туда ехали все военные, чтобы там карьеру сделать и заработать денег. И, естественно, когда Мюнхгаузен из своей Баварии попадал, например, в Турцию, где 60 градусов жары, и такого никто никогда не видел, когда он рассказывал, что плавятся сабли, да, при бое. В общем, он был недалек от истины. Так же, как он рассказывал, что сугробы величиной с колокольню, не так уж он был далек от истины, по сути, потому что снега выпадало очень много, а в Баварии снега практически нет.
Ну, вот Екатерина Асмус
приходили
небольшую историю
приходили
о немецких гастарбайтерах, которые приезжали в Россию заработать, как приезжают сейчас в Россию, наверное, зарабатывать гастарбайтеры из Средней Азии, из Молдавии. Ну, прежде чем мы поговорим о других интересных вещах, давайте послушаем песню в исполнении, вещь в исполнении Екатерины Асмус, которая называется «Колокол». Ведь Екатерина Асмус, известный бард, выступающая с концертами не только в России, но и в других странах. Пожалуйста.
Белый бальный зал, белый платье принцесс, белые генералы и белый искрящийся лес. Динь-дон, динь-дон, колокольчик звонко бьется. Динь-дон, динь-дон, в поле троечка несется. Динь-дон, динь-дон, колокольчик звонко бьется. Динь-дон, динь-дон, в поле троечка несется. Красное пламя пожарищ, красные флаги вокруг, красная кровь покрывает руки помещичьих слуг. Динь-дон-бом-бом, колокол под небо рвется. Динь-дон-бом-бом, в поле конница несется. Динь-дон-бом-бом, колокол под небо рвется. Динь-дон-бом-бом, в поле конница несется. Черные окна провал, черные стены дворцов и черные покрывала на братских могилах отцов. Динь-дон-бом-бом, поминальный звон несется. Динь-дон-бом-бом, колокол под небо рвется. Динь-дон-динь-дон, поминальный звон несется. Динь-дон-бом-бом, колокол под небо рвется. Серый хмурый лица, серый полчища бит, серый, как волчица, серый 70 лет. Динь-дон, динь-дон, маятник старинный бьется, помнит, помнит, как в поле троечка несется. Динь-дон, динь-дон, маятник старинный бьется, помнит, помнит, как в поле троечка несется. И белый бальный зал, и белый платье принцесс, и белые генералы, и белые искрящиеся лес.
Вы известный российский писатель. Ваши произведения, ну, наверное, как зеркало, изображают какие-то периоды в жизни Советского Союза. Ваш небольшой роман «Рок» посвящен истории вот рок-музыкантов. Все мы помним это время, когда рок, записанный на костях. На костях это рентгеновский снимок. Все, наверное, помнят вот этот вот похожий на целлулоид вот листочек со снимком. И на него записывали какой-нибудь американский рок, а потом обменивали, слушали. И потому что нельзя было достать этого. Это было какое-то оконце в западный мир. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде, который вот нашел отображение в вашем романе.
Ну, это немножко позже то, что у меня, поскольку стиляк я не застала, я чуть помладше, только о них сама слышала. И пластинки на костях у меня, кстати, есть. И это ценность, которую я берегу. Действительно, это уже теперь раритет. Вот. А мой рок касается времени немножко более позднего. Это петербургский андеграунд музыкальный 90-х годов. Это история в то время молодых людей, которые попали в перестроечный период и, собственно, абсолютно не хотели встраиваться в новую русскую социальную систему, а хотели продолжать жить так, как они жили до этого, и, в общем-то, кроме своего творчества, не хотели ничем заниматься, как это часто бывает с людьми, которые привязаны к какому-то определенному виду искусства. Художники, музыканты, они зачастую вот собираются такими компаниями и начинают жить даже как такими коммунами, общинами в каждой стране, почти в каждом городе центральном, большом. Есть такие коммуны, общины. Вот в Нью-Йорке это был Гринвич-Виллидж в свое время. Я так понимаю, там перебираются такие вот сообщества в Бруклин. В Копенгагене есть христиане, в Париже был улей. Ну и, в общем, очень много. В Петербурге была Пушкинская 9. Вот такие вот места культовые, где, в общем-то, такие бессеребренники творческие собирались, жили, стараясь никак не пересекаться с любым социальным давящим слоем. Ну и вот двояко, да, из этой такой жизни есть некая тоже палка о двух концах. С одной стороны, ты принадлежишь самому себе и своим друзьям, и своему творчеству своему, а с другой стороны, ты совершенно вываливаешься из социального какого-то общего ряда. Ну и начинается конфликт человеческий, конфликт социальный, и, в общем, об этом, как люди выдерживают, как живут, кто-то ломается, кто-то остается при своих убеждениях, кто-то уходит из такой жизни. Но это вот такая психологическая история, в общем-то, и о предательстве, и об одиночестве, и о творчестве, и о преданности творчеству. Такая как бы история противостояния андеграунда социуму. Вот примерно так это выглядит, если в общих чертах об этом рассказать. Ну, а если брать так чуть-чуть уже, брать историю героев, конечно, это история о любви, конечно, это история о многих любовях, которые у героев перетекаются, переплетаются, и, конечно, в общем, и смешно, и грустно, и мелодрама, и трагифарс, и детектив. В общем, все, что только возможно, там есть интересного. И музыка, конечно.
Я знаю, что некоторое время назад вы говорили, что уже был кастинг актеров на роли в фильме, который будет сниматься по вашему этому роману «Рок». Расскажите о судьбе вот этого кинофильма.
Ну, мы остановили этот проект пока, потому что на него не нашлось финансирования по концовке. Поначалу был как бы разговор о том, что оно может состояться, но потом по ряду причин, как это часто бывает в кино, на этот проект не нашлись деньги, но зато нашлись деньги на другой мой проект под названием «Училка». Социальная драма «Школа», был кастинг тамошний, это в Москве снималось, весной ее снимали, и сейчас уже летом она у нас выиграла на Выборгском фестивале «Окно в Европу» два главных приза.
А, хочу напомнить радиослушателям, что автором сценария этого фильма мой сегодняшний гость Екатерина Асмус. Расскажите хотя бы о чем этот фильм, какое время он затрагивает, потому что «училка», наверное, это народное слово, которым обзывали, наверное, всех педагогов во всех школах, все дети, которые там учились.
Ну, наша история современная. Что касается слова «училка», оно вообще очень интересное, потому что почти ни в одной стране мира мы пока не нашли аналога этого слова. Дело в том, что мы ее уже показывали в Финляндии после Выборга, и там есть английские субтитры, и хотели сделать финский перевод, но там тоже, хотя бы название, но там тоже нет неуважительного слова по отношению к учителю, такого слова «училка» нету. Прокат этого фильма в том числе будет и в Китае, и китайский перевод уже есть, и там тоже нету уничижительного слова по отношению к учителю. Поэтому вот слово «училка» это получилось так, в общем-то, наше российское, и имеет оно много, в общем-то, значений, потому что, с одной стороны, училка, можно сказать, со зла, да, как-то сердясь на учителя, а с другой стороны, как я вот помню всегда и сейчас, это была еще степень доверия. И когда ты говоришь «училка», то ты не всегда имеешь в виду что-то плохое, а наоборот считаешь, что да, она близка к тебе, ты ее любишь, уважаешь, и она какая-то своя вот такая вот. Вот. А речь идет, конечно, о конфликте многослойном. В общем-то, мы, несмотря на то, что это все дано в рамках школы, история одного класса, там есть и экшен, и пистолет в классе, и спецназ, и без, как бы, есть такой элемент детектива, но в основном главное в этом фильме не это. Главное это то, что мы хотели показать фактически на примере одного класса, замкнутого на несколько часов в своем пространстве, запертого, средств всего нашего общества. И показать все наши проблемы сегодняшнего дня, все конфликты, в том числе конфликты поколений. В том числе конфликты убеждений сейчас, особенно на политической почве. Кроме того, у нас учитель истории представлен. Сейчас идет очень большой конфликт, во всяком случае, в России, по трактовке исторических фактов. Это большой, огромный слой бесконечных споров, раздоров и даже кровной вражды фактически. Люди не разговаривают теперь годами из-за того, что они по-разному считают там значение определенных исторических личностей или стран в составе нашего государства. В общем, это все очень остро, болезненно и агрессивно. Мы никого не хотели заклеймить, Боже упаси, мы хотели просто поднять эти вопросы. И мы даем на них ответы, мы даем высказаться каждому, мы даем все варианты вот этих вот мнений. И все-таки пытаемся ответить на вопросы, что людям делать в этой истории. И на самом деле наш ответ, люди должны слушать друг друга, объединяться, быть добрее и ни в коем случае не увеличивать эту агрессию, от которой все уже устали. Ну вот на примере класса. На примере школы, потому что школа всегда это такой острый момент, она на ней сконцентрировано все это. Нет ни одного человека в мире, которого бы не касалась школа, ну разве что, может быть, какие-нибудь островитяне, дикари, у которых пока еще школы нету, да и то у них наверняка есть какой-то обучающий человек, который детям показывает, как копье бросать в вепря. Вот, это все равно то, что неотъемлемо от нас. И вот эти вот проблемы нашего общества мы все вот здесь отразили и попытались уговорить наших зрителей о том, что нужно искать компромисс.
А, ну что же, не так давно мы все смотрели фильм тоже о современной российской школе, фильм Валерии Гай Германики, ну я думаю, ваш тоже фильм «Училка» поднимает, наверное, те же острые, острейшие проблемы, которые вот сейчас как-то раскручивают, присутствуют в школе, ну, наверное, не только в России, но и у нас в США, и в других странах, там все не так просто. Хотел бы вас спросить, этот фильм снимался на киностудии «Ленфильм»?
Нет, этот фильм снимался в Москве. Снимался он в продюсерской фирме Russian Film Group и Startfilm, два сопродюсера там есть. Вот, и очень все успешно было. Прекрасные актеры у нас, Ирина Петровна Купченко, которую все обожают, она давно не снималась, и тут прекрасно совершенно она сыграла нашу училку. И Андрей Мерзликин, всенародный любимец, и Алиса Гребенщикова. В общем, прекрасно. Роза Хайруллина, великолепные совершенно актеры. Ну, Ирина Петровна получила уже 2 приза за главную роль, за исполнение вот «Золотую ладью» в Выборге. И новый фестиваль открылся в Ростове-на-Дону, «Bridge of Art» он называется. И будет, и уже там тоже она получила первый приз за главную роль. В общем, все очень удачно. У нас же еще есть целый класс, есть еще 18 человек молодых актеров, которые возрастом от 14 до 23 лет, но смотрятся абсолютно органично, единым классом. Нас многие спрашивали после фильма, это как вы взяли... как вы смогли работать с целым классом, но, конечно, это не класс целый, а это, конечно, сборный класс из артистов, но они смотрятся так гармонично, что все считают, что они вместе учились. У них была возможность, в общем-то, хорошо пообщаться между собой, пока готовился проект. И очень с ними репетировал наш режиссер достаточно долго. И они сами подружились. И очень хорошо было то, что у них было достаточно время для общения. Они стали абсолютно гармонично сосуществовать между собой, как будто бы они действительно учились в одном классе.
Мы живем довольно далеко от России, но смотрим, следим как-то за новинками, что происходит в культурной жизни вашей страны. У нас российское телевидение, достаточно много каналов. А сможем ли мы здесь как-то, в Нью-Йорке, в других городах Соединенных Штатов, посмотреть этот фильм? Будет ли он показываться по телевидению, или вы привезете его к нам и устроите показ? У нас тоже бывают такие...
Ну, я показ устроить не могу, я не могу привезти фильм, потому что это работа продюсеров, сценаристы этим не занимаются, но мы очень надеемся на то, что у нас будет прокат в США, и сейчас ведутся переговоры, и очень вполне большая вероятность того, что если договоренность будет достигнута, то фильм приедет к вам тоже. Вот я говорю, он уже был в Финляндии, он поедет в Китай, и естественно, что мы все очень заинтересованы, чтобы он, конечно же, приехал в США.
Ну что ж, будем ждать с нетерпением вашу новую работу. Но пока, прежде чем мы поговорим с Екатериной Асмус, гостем моей программы из Санкт-Петербурга, давайте послушаем еще один саундтрек в ее исполнении, который называется «Повар».
Шансон сатирический. 15 лет, как на лесоповале, я просыпаюсь с криком на заре. Паркет в печи, картошка в бальной зале, и повар жрет на нашем серебре. Паркет в печи, картошка в бальной зале, и повар жрет на нашем серебре. И поутру нахлёст воспоминания, царь Николай предстанет как живой, и горечь от проигранных баталий, и плачущий мундиров белых строй, и горечь от проигранных баталий, и плачущий мундиров белых строй. Много лет грянула амнистия для белых, и вышел я глубоким стариком. Ни денег, ни квартиры, что же делать? Наняться сторожить богатый дом. Ни денег, ни квартиры, что же делать? Наняться сторожить богатый дом. Свершилось. Пригласил меня хозяин, застыл я на пороге. ковре паркет блестит, а в нашей бальной зале наш повар жрет на нашем серебре.
Вы автор нескольких книг, и вот на одной книге я хотел бы остановиться. Наверное, не так часто российские авторы, живущие у себя на родине, как-то берут американскую тематику. Вы же взяли, одна книга ваша, называется «Самолеты над Голливудом». Расскажите, пожалуйста, вот об этой книге, необычной, потому что вы российский писатель, а книга о нашей стране.
Ну, я как раз в тот момент жила во Флориде, поэтому, собственно, и написала эту книгу, поскольку я долго там довольно-таки была, полгода, и была такая интересная натура, и, в общем-то, грех было ее не использовать, грех было как-то не сделать такую книгу. И так само пошло, в общем-то, что родилось такое произведение. Голливуд в данном случае имеется в виду Голливуд во Флориде. Это маленький курортный городок, особо ничем не примечательный. Но есть, во-первых, там есть элемент детектива, во-вторых, там есть элемент запутки с тем, что часть героев, которая не живет в этом самом Голливуде, переписывается с героиней, которая живет в этом самом Голливуде маленьком, и они думают, что они, что она живет в том самом знаменитом артистическом Голливуде, и все время хотят приехать, чтобы искать путей, познакомиться, ну, там девушки, ищущие знакомств выгодных, чтобы познакомиться с артистами, со звездами, с продюсерами. Пока они там переписываются с этой уже девушкой, которая живет в Голливуде, Флорида, случается там беда, и у нее начинаются проблемы, в итоге она погибает, а они так и другие, ее подруги так и не знают, что произошло, и все еще собираются в Голливуд, думая, что сейчас они приедут. И все это как бы на фоне того, что шериф местный флоридский, он просто работает, живет вот своей жизнью, расследует преступления, в том числе ему попадается дело и вот этой вот девушки, которая случайно погибает, а все думают, что это намеренное убийство. И вот через него раскручивается вся эта история отношений этих подруг и его самого с его семьей, с его девушкой. Ну, в общем, такая чисто действительно получилась американско-русская история, потому что там есть чисто русская линия, чисто американская. И все это, как бы, естественно, разные локации, в плане разной натуры, разный немножко менталитет, но, по сути, неважно, где живут люди, неважно, как выглядит антураж вокруг них, это просто интересно читателю, который не видел, когда ты описываешь, что он как бы погружается в эти места, он становится соучастником. Но, по сути, проблемы у людей, стремления всегда одинаковые. Все хотят любви, все хотят доброты, тепла, все хотят как-то устроить свою жизнь и хотят, чтобы вокруг было спокойно и благополучно. Но этого достичь обычно нам трудно в нашем мире, поэтому приходится за такие вещи побороться. Но зато кто борется, кто побеждает, тот всегда, в общем-то, несет в себе какой-то позитив и удачу. Ну вот в данном случае произведение о любви, опять же, о предательстве, об одиночестве и о том, как все-таки, что нужно делать, чтобы этого всего, чтобы ничего плохого не происходило.
Когда вы писали это свое произведение, вы в это время жили, я знаю, в Майами, в Форт-Лодерделе. А не так далеко от этого города находится Ки-Вест, это знаменитейшее место, куда, наверное, как в храм, тянутся паломники со всех стран. Все те, кто любят, ценят и боготворят Эрнеста Хемингуэя, великого писателя. Были ли вы там?
Да, конечно, я была в Ки-Весте. Это прекрасное место, потрясающий, это музей под открытым небом. Это совершенно уникальное место. Там сохранена, в общем-то, такая архитектура конца 18-го, начала 19-го, конца 19-го, начала 20-го века, такая типичная американская архитектура того времени, и как раз в произведениях Фолкнера и самого Хемингуэя, и Скотта Фицджеральда часто вот эти вот мы можем прочитать описание таких вот мест, и туда погружаешься прямо как будто бы ты находишься с ними в одном времени. И вот эта усадьба Хемингуэя, конечно, очень интересный музей. Его кабинет находится на таком, в таком почти чердачном помещении, отдельно стоящем здании, такое как голубятня, и к нему ведет отдельная лестница, а раньше из большого дома, из основного помещения туда вел мост. Но он был разрушен, там бывают ураганы, и он был разрушен каким-то ураганом, теперь его нету. Ну, в общем, все очень интересно там у них сделано, у них изголовье кровати у них было сделано из монастырских ворот, они с женой были порядочные хулиганы, стулья у них были куплены средневековые, это парные стулья роженицы и акушерки, фонтан у них был сделан в саду, стоит фонтан из писсуара соседнего бара, в общем, короче говоря, хулиганили они там как могли. И большое, конечно, место в этом музее занимает знаменитый коты Хемингуэя с шестью пальцами. В общем, этих котов там разводят. Котов там очень много, всех цветов радуги они, но шестипалые только черно-белые. Это я раскрою секрет, потому что все ищут, какие коты, шестипалые черно-белые коты. Очень интересное место, опять же, кто планирует поездку в Майами, туда, там очень много всего интересного, кроме этого, конечно, но Ки-Вест – это уникальное место, которое просто рекомендую всем посетить. Во-первых, вы будете ехать по... Просто дорога находится среди океана. Очень много километров ты едешь просто в океане в самом. Да, это уже феерическое ощущение, что ты едешь по океану, и потом приезжаешь в этот чудесный городок, который как будто бы вытащили из 19 века. Чудесное место, потрясающее. Я надеюсь, что мне удастся еще раз там побывать.
Ну что ж, я думаю, что те наши радиослушатели, кто не был в этом просто феерическом, фантастическом месте, Ки-Весте, обязательно туда попадут и прикоснутся к папе Хему, как называли Эрнеста Хемингуэя, когда в Советском Союзе мы жили, наверное, почти через одной квартире висел портрет в таком свитере грубой вязки Хемингуэя, с трубкой, с бородой. Ну, наверное, все помнят этот, эта фотография великого писателя украшала многие-многие квартиры. Ну, прежде чем мы продолжим нашу беседу с Екатериной Асмус из Санкт-Петербурга, давайте послушаем еще один саундтрек в ее исполнении, который называется «Поле деревьев».
Я первый человек, который эту вещь прекрасную, надеюсь, вы ее оцените, исполнил по-русски.
В поле деревце одно грустное томится, и с ветвей его давно разлетелись птицы. Кто к востоку, кто на запад, кто подался к югу, бросив деревце в полон всем ветрам и вьюга. Вот что, мама, я решил, только ты позволь мне, я на ветке буду жить птицею привольной, стану петь. Убаюкивать его нежно, как ребенка. Ям-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари ригаридам. Плачет мама, ой, сынок, не было бы ох, схватишь ты простуду, полно, мама, не рыдай, осуши ресницы, не пугайся, только дай обернуться птицей. Просит мама, птенчик мой, погоди немножко, шаль ты плечики укрой и надень калошки, шапку теплую возьми, зимы наши лютые. Ох, явился в этот мир на печаль мою ты. Яндари, дари, 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 дари. Молит мама, не шути с холодом, мой милый, коль не хочешь ты сойти в раннюю могилу. Вот взлетаю тяжело, к низу тянет ноша, не дают взмахнуть крылом шалька и калошки. Видишь, мама, плачу я, силу птицы мало. Ах, зачем любовь твоя крылья мне связала? Снова деревце одно и с тоской томится, ведь с ветвей его давно улетели птицы. Ям-дари, дари, 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 дари.
Я знаю, что вы даровитый художник. Я видел серии ваших рисунков. Но по специальности, по диплому, как говорится, вы закончили институт моделирования одежды. А кроме вот рисунков, есть ли у вас рисунки одежды, которые вы придумали, смоделировали?
Да, конечно. В свое время вообще очень много шило. Это советское время, когда нечего было носить, те, кто умел шить и кроить, и придумывать конструкции, делать выкройки, были, в общем-то, где-то в лучшем положении, чем те, кто это не умел. И, соответственно, можно было что-то себе смострячить пооригинальнее, чем то, как бы, скудный ассортимент, который у нас, ну, так, можно было купить в магазинах. Но, к сожалению, когда я закончила институт, вся страна стояла, торговала китайскими пуховиками, это был 94-й год, и абсолютно глухо было с этой профессией, она, к сожалению, дальше у меня никаким образом развиваться не стала, поскольку это, ну, так вот, вот получилось, пришлось на перестройку получения диплома, и работать было негде. Какое-то время мы занимались тем, с моими тоже соучениками, что на дискотеках делали показы своих коллекций, которые у нас остались дипломные после нашего института. Ну и зарабатывали немножко хоть этим. Вот. Ну а потом, после долгого перерыва, у меня было небольшое восстановление профессии. Я немножко поработала художником в кино. Я сделала несколько проектов. Потом была детская книжечка у меня в 2012 году. Ну, в общем, так иногда как-то всплывает вдруг эта художественная тема. Ну, а потом опять куда-то пропадает. Она у меня вот такая как-то на фоне всего остального живет и здравствует. И так и потихонечку развивается, не бурно. Но это мне образование очень помогает при работе в кино, потому что это же знание истории костюма, знание истории искусств. И когда я пишу исторические проекты, мне, безусловно, это очень помогает, вот это образование, несмотря на то, что я мало рисую руками. Не, на компьютере не рисую практически, но я зато использую эти знания очень хорошо в своей основной профессии, писательской и сценарной работе. Поэтому, как говорится, ничто не пропадает зря, и эта профессия тоже, в общем-то, работает на меня. Ну, а касаемо, просто немножко два слова скажу, мы говорили о самолетах над Голливудом, книжка вышла в 2013 году, за это время у меня вышло еще три книги, одна книга посвящена различным петербургским известным людям, ныне живущим и ныне уже покойным. Вышла она по заказу комитета по печати, называется «Переплетение судеб петербургских». Вышла книга рассказов «Времена», и вышла очень интересная книга по биоэнергетике. Это такая научно-популярная книга, называется «Моя рука биокомпьютер». Ну, вот это помимо моей сценарной работы. Книжки продолжают выходить постоянно. Вот скоро у нас как раз презентация будет последней книжки, и надеюсь, всем будет интересно. Естественно, я ее тоже привезу и в Нью-Йорк, и в Кливленд, где я буду жить в ближайшие полгода, всю зиму там проведу. Ну и, в общем, так что будет у меня возможность изучить север самый, хотя, в общем-то, Кливленд южнее Нью-Йорка, как я недавно выяснил, а думала, что...
Это верно. Вы известный российский бард, вот мы ставили ваши саундтреки в сегодняшней передаче. Расскажите, пожалуйста, о ваших концертах, в каких фестивалях о бардовской песне вы участвовали и о своей программе, о чем вам лучше всего поется, о чем вы любите.
Ну вот я буквально вчера вернулась с фестиваля, который проводится в Нарве уже 22 года. Туда приезжают и российские, и европейские барды. Вот только что прошел он такой вот летний фестиваль. Очень такой душевный, камерный. Там не очень много народу собирается. И вполне так все очень дружественно, так по-семейному все. Вот. Я бывала и на больших американских фестивалях. «След Восточного побережья», например, в 2009 году я посещала. Сейчас вот меня зовут друзья на «Синий троллейбус», но я на него не успею, потому что я уже в это время из Нью-Йорка уеду. Буду уже в Кливленде, мне будет не пересечься, но ничего, может быть, весной как-то смогу попасть. Вот тоже давно зовут иностранников, но иностранников тоже никак пока не попадаю. Вот. Много бывало и в российских фестивалях, и в финских фестивалях, в Хельсинки, в Ювяскеле, сама организовывала фестивали довольно долгое время. Сейчас этим не занимаюсь, сценарная работа очень много занимает времени. Вот. И выступала периодически, выступала я и в Берлине, и в Витебске, и в Нью-Йорке, и в Швейцарии выступала, и по России, и в Финляндии. В общем, ну, в разных местах доводилось мне выступать, и в Москве, естественно. У меня несколько программ. Есть чисто авторская программа, где только свои песни я пою. Есть песни, что называется, любимых авторов, песни из кинофильмов и песни любимых бардов наших, такая есть программа. Есть программа «Еврейское счастье». Это русскоязычные переводы еврейского фольклора. И там, к сожалению, моя партнерша по этой программе Валерия Окунь недавно скончалась, но мы с ней по отдельности ее делали. Так обычно на Пурим была у нас ежегодная программа, мы проводили всегда ее. Такая с рассказами, с анекдотами, с рассказами каких-то исторических фактов. Кое-что немножко пели на идиш, но в основном переводы, некоторые песни я перевела сама. Вот. Есть у меня, например, такая программа, очень, которую я люблю, программа по Вертинскому, называется «Нуи де Нуэль». Там я пою песни Вертинского и рассказываю всю его биографию. Это вот тоже такой очень интересный проект, который я люблю представлять. И это не только просто прекрасный музыкальный материал, но и потрясающие исторические факты, о которых мало кто знает, потому что жизнь этого человека феерична и захватывающая, и очень страшная. И, с другой стороны, как он все это преодолевал, у таких людей мы должны учиться.
Давайте послушаем еще один саундтрек. Знаменитая песня, которая называется «Ваше благородие», поэт Екатерина Асмус и Роберт Даян.
встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне смерти, повезет в любви.
Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 грамм сердца мостой не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 грамм сердца мостой не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
Ваше благородие, госпожа чужбина, как жалко поймала ты, но только не любила. Ласковые сети постой не лови.
Не везет мне в смерти, повезет в любви.
Ласковые сети постой не лови.
Не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, видно, наша песенка до конца не света.
Перестаньте, черти, коляса на крови.
Не везет мне смерти, повезет в любви.
Перестаньте, черти, коляса на крови.
Не везет мне смерти, повезет в любви.
У нас осталось буквально 2 минуты, время летит очень быстро, и прежде чем мы закончим эту программу, песни из репертуара Вертинского под названием «Злые духи» в исполнении Екатерины Асмус, я хочу попросить мою гостю, сказать несколько слов американским радиослушателям, русскоязычным радиослушателям, старейшей нашей радиостанции «Надежда».
Я хочу поблагодарить всех, кто был сейчас с нами, всех, кто нас слушал, и пожелать, безусловно, самого главного, того, что каждому человеку нужно. Это любовь, это мир, это покой и достаток. И мне кажется, что мы все благополучно можем достигнуть всего вышеперечисленного, если научимся больше прислушиваться друг к другу, быть более внимательными, быть более терпеливыми. И тогда наша любовь станет уже всеобъемлющей. Нам нужно любить друг друга. Желаю всем любви.
Спасибо, благодарю за любезное согласие участвовать в нашей передаче. А теперь песня из репертуара Вертинского в исполнении Екатерины.
Хочу начать с того, что всегда со мной. Это любимый, один из любимых моих мастеров, это Александр Вертинский. Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы, и открыв ваши злые духи, я вдыхаю их сладостный хмель. И тогда мне так ясно видны эти черные тонкие птицы, что летят из флакона на юг, из флакона Нью-Йорк. Скоро будет весна, и венец, и юные скрипки распадут.
красную тугую печаль. И тогда станут легче грехи и светлее голубые ошибки. Не жалейте весной поцелуя, когда расцветает миндаль. Обо мне не печальтесь, мой друг. Я озябшая, хмурая птица. Мой хозяин, жестокий шарманщик, меня заставляет плясать, вынимая билетики счастья. Я гляжу в несчастливые лица, и под вечные стоны шарманки мне мучительно хочется спать. Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы. Не сердитесь на грустный конец и на слов моих горьких имен. Это все ваши злые духи, это черные мысли, как птицы, что летят из флакона на юг, из флакона в Нью-Йорк. Good night.